11 марта в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века», что находится на улице Толмачева, 41, состоялся музыкальный вечер, посвященный открытию выставки «Чаша скорбная». Выставка посвящена столетию начала Первой мировой войны и стала совместным проектом музея и государственного архива Свердловской области. Сегодня я предлагаю вам побывать на этом вечере, послушать музыку в исполнении замечательной пианистки Елизаветы Шубиной, песню «Марш о вещем Олеге». Многие из нас помнят эту песню по пьесе Михаила Булгакова «Дни Турбиных» и одноименному фильму в исполнении солиста театра музыкальной комедии Максима Галенкова. Говорит заведующая одним из отделов Государственного архива Свердловской области Ольга Алексеевна Бухаркина.
У нас сегодня несколько героев замечательных, наших писателей, уральских, поскольку мы же с вами в музее писателей Урала. И первый герой – это Новиков Николай Федорович, который печатался под псевдонимом Черешнев, Н. Черешнев. Писатель, драматург и поэт. Он родился 8 апреля 1884 года в Архангело-Пашейском заводе в Пермской губернии. Окончил Пермскую гимназию мужскую в 1903 году и поступил в Казанский ветеринарный институт. Но там случились студенческие волнения. Он человек активный, творческий и приверженец демократии, к ним присоединился, за что, собственно, из института и был исключен и выслан по месту жительства. Ну, по месту жительства вот в Архангело-Пашейском заводе не остался, а переехал в Екатеринбург. И в Екатеринбурге стал активно свои творческие способности использовать и практиковать. Стал он печататься в разных газетах и журналах, и «Гном», и «Рубин», и «Екатеринбургская неделя», хорошо нам известные «Уральский край», «Голос Урала», «Пермские губернские ведомости» и многие другие, какие-то из этих газет и журналов здесь представлены. Пьесу написал, называлась она «Частное дело», и прошла она на екатеринбургской сцене, и даже, по сведениям литературоведов, вышла и на сцены других городов. С началом Первой мировой войны он ушел в армию добровольцем, а в 1916 году поступил в Павловское пехотное училище, где закончил 4-месячные ускоренные курсы и вышел уже на поля сражений прапорщиком. Но не сразу на поля сражений, а сначала он вернулся сюда, в свой, ну, почти родной уже ему Екатеринбург. И вот отсюда консультировались с клубом «Горный щит». Александр Михайлович Ключинин сказал нам, что по всей вероятности он попал в 108-й пехотный полк запасной, который потом, соединившись с другими воинскими частями, оказался в составе экспедиционного корпуса во Франции. Интересно, что когда в 16-м году в августе провожали уральцев вот в этот далекий заграничный поход, то провожали их очень тепло, очень, ну, организованно, я бы сказала, на Сенной площади. Вы знаете, Сенная площадь – это территория парка Павлика Морозова, а напротив до сих пор стоят, к сожалению, начало разваливаться это уникальное историческое здание, Аравайские казармы. Аравайский полк наш известный уже ушел воевать на Первой мировой, и вот уходили запасные полки, которые затем сформировали 5-й особый полк, вот воевавший в составе русского экспедиционного корпуса во Франции. И 7 августа по старому стилю состоялись их торжественные проводы, о чем я уже начала говорить. Естественно, что русских воинов всегда провожали отслуживший молебен и провожал их на битву тогдашний владыка Серафим Голубятников. Он сказал большую очень речь, в которой, в частности, были такие слова. Да, кстати, хочу отметить, что здесь в публикации Екатеринбургских епархиальных ведомостей об этом, так же, как и в годы Великой Отечественной войны, полк не называется, называется Эмский полк. Но вот знатоки утверждают, что это именно их касается. Так вот, напутственные слова были следующие. «Да не смущается сердце ваше ни дальностью предстоящего пути, ни теми опасностями, которые вас окружают со всех сторон. Не смущайтесь же, вы не одни. С вами пойдет в образе Тихвинской Божией Матери сама Царица Небесная, она, спасавшая не раз Русь святую, покроет и вас своим амофором. С вами святая великомученица Екатерина, с вами святой праведный Симеон Верхотурский, и также епископ благословил воинов орденом, благословил воинов иконой Николая Чудотворца. И сказал: весь русский люд будет мысленно с вами, будет всегда помнить вас, будет молиться за вас. Одно помните, куда бы вас судьба ни забросила, везде твердо храните дисциплину, чтобы все видели в вас крепко сплоченную силу, сохраняйте честь воинскую, блюдите присягу, стремитесь покрыть бессмертную славу звание русского воина. Будьте беспощадны к врагу воюющему, кротки к сложившему оружию». И вот после этого владыка благословил их образом Николая Чудотворца. Итак, они отправились в длинный путь, ну, вынуждены были через Архангельск пробираться, поскольку на морях, так же, как и на суше, шла война. Наконец, оказались во Франции. Есть здесь вот очень любопытная деталь, что уральцы отсюда с Урала повезли с собой медвежонка. Медвежонка, которого официально звали Мишей во всех воинских учетных документах, он так и проходил. Он был поставлен на воинское, на солдатское довольствие, а когда там во Франции случились, ну, естественно, они вступили в бой. Вы знаете, немцы применяли газовое оружие, бедный медведь отравился газами, и его полковые фельдшера вылечили почти что. Ну, наверное, он тоже стал инвалидом Первой мировой войны. Но это, так сказать, ну, вот такая немножечко юмористическая страничка, потому что без этого тоже невозможно жить и невозможно и воевать, а война практически стала их жизнью. Судьба Черешнева Николая Новикова окончилась трагически, он погиб во Франции. День точной смерти его неизвестен, это или самый конец 1916 года, или же самое начало 1917 года. Опубликовано было в одном из журналов сообщение о его смерти, вот там дня не указывалось. Но там же сообщалось, что на груди умирающего уже Николая Новикова нашли его стихотворение в прозе, где он писал следующее: «Из прекрасной Франции я вижу тебя, моя милая и далекая, бесконечно родная, бесконечно любимая родина. Мое сердце тянется к тебе и грустит. Я грущу по тебе, мой родной старый дед, мой угрюмый Урал. Я верю, мы встретимся и улыбнемся. А если не встретимся, тогда прости меня. И как мать родная, благослови своего сына и своего прекрасного грустного далека. И я услышу это благословение, пойму его влюбленным сердцем и улыбнусь. И улыбнусь под твоей последней лаской, навсегда закрою глаза». Ну, так и произошло. В нашем архиве сохранились воспоминания однокашника Новикова. Это его соученик вот по этим вот четырехмесячным ускоренным курсам в Павловском пехотном училище, Кондратий Шеф. Он писал, что их сблизила любовь к поэзии, сблизила любовь к музыке, и что они рядом сидели за партой, за учебным столом, и Николай Новиков писал стихи на вырванных из тетради листочков. Такой вот листочек у нас представлен здесь на выставке. Именно написанный там, датированный 16-м годом, написанный вот за партой Павловского пехотного училища. «Выйдем в сад, милый друг, эта ночь нас зовет. Ароматной волной пьяно дышит сирень, соловей над рекой извинит и поет. Манит каждый листок, манит каждая тень. Сколько здесь красоты! Этот лунный поток все обрызгал серебряной пылью. Старый дом, старый сад, на аллеях песок, все пропитано сказочной былью». И сейчас вот мой рассказ мы закончим музыкальным произведением. В документах, вот, касающихся Новикова, у нас в архиве мы нашли ноты. марша Павловского пехотного училища. Я думаю, что вряд ли когда-либо в истории они звучали здесь, в Екатеринбурге, эти ноты. Но вот сейчас прозвучат.
Продолжает рассказ старший научный сотрудник Музея «Литературная жизнь Урала XIX века» Ольга Германовна Гребнева.
И еще одно имя уральского писателя, участника войны, Борис Тимофеев. Именно его роман и дал название вот нашей выставке «Чаша скорбная». Роман был написан в Екатеринбурге, писался он с октября 15-го года по декабрь 16-го года, вот в перерывах, когда он приезжал с фронта. С Уралом он связан с детства, потому что родился в Шадринске в 1882 году в семье врача и сельской учительницы. Затем семья переехала в Екатеринбург, здесь он учился в гимназии, семья переехала в Москву, он учился в Московском университете, на медицинском факультете, потом на юридическом, но не закончил. Он погрузился в бурные вот эти годы, 905 год, революция, баррикадные бои на Пресне, он в этом участвует. Надо сказать, что он не отличался крепким здоровьем и в результате оказался на Капри. 10-13 годы он проводит на Капри и знакомится, конечно, с Алексеем Максимовичем Гойким, участвует вот в этих знаменитых литературных семинарах у Гойкова. И Горький вообще предсказывал Тимофееву очень, ну, как бы светлое такое будущее как писателя. Предполагал, что это он вырастет большого крупного писателя. Участие в войне. Ну вот он не был демобилизован как воин, да, по состоянию здоровья. И он стал врачом и санитаром. И два года он провел на фронте в Карпатах во врачебно-питательном отряде. Значит, еще он занимался, значит, санитар, врач, хозяйственник, уполномоченный. И главное еще дело его жизни, он вообще обратил внимание на такую проблему, как проблема беженцев, проблема детей беженцев. То есть война – это не только вот эти, как сказать, крупные какие-то сражения, победы, генералы и так далее, подвиги. Это еще тыльная сторона войны, когда есть не только жертвы, но еще есть дети, страдающие от войны, старики, женщины. То есть вот он привлек своими статьями в газетах вот к этой проблеме еще внимание и выступал даже на земском съезде в 1916 году вот по этой проблеме. Война очень как бы оставляет печать на тех, кто в ней участвует. То есть он видел и как звереют люди на войне, во что они вообще могут превратиться, когда можно все и делать что угодно. И по нему она прошла очень сильно. Вот он что писал Алексею Максимовичу Горькому. «Съела меня война, проклинаю ее, а отстать никак не могу. Пробовал, но ничего не выходит. Не могу заниматься мирным делом». Он возвращался с войны, опять собирался ехать на войну в 17 году, но происходит вот переворот октябрьский, он вступает в партию большевиков. В 19 году он уже оказывается в Ялте, он был и в Сибири вот, по большевистским этим делам и так далее. И финал его жизни, он заболел тифом, и в 20-м году он умирает. И вот крупнейшая его вещь, это и осталась, вот в рукописях фонда у нас хранится его роман «Сухие сучки». Если посмотрим на обложку этой рукописи, там такая география: Сочи, Кавказ, Рим. То есть она была с ним вот на Капри у Горького, когда он общался с Горьким. Единственный раз вот его книга «Чаша скорбная» была издана в 1918 году. И вот это издание очень редкое, хранится в наших фондах. И на выставке вы сегодня ее посмотрите, эту книгу. И значит, вот на афишу мы как раз взяли рисунок с этой обложки. И само название, вот оно очень такое глубинное. В своем романе он дает как бы разные слои общества, участников вот этой войны, и крестьянин там, и профессиональный военный, и, значит, юрист, вот как складывается их судьба, так сказать, на войне. Тема эта огромна, мы не претендуем на какую-то всеохватность и так далее, и так далее. Мы взяли вот крошечную вот эту тему, даже писателей мы взяли не всех, вот комната, так сказать, небольшая по масштабу, мы чуть-чуть соприкоснулись вот с этой темой. И сейчас вот Марина Юрьевна, работая над этой темой, мы решили просто вспомнить писателей, очень известные имена, мы сами не знали, что вот они были участниками войны. И вот про эту тему уже на самой выставке вам расскажет Марина Юрьевна.
О выставке рассказывает научный сотрудник Музея «Литературная жизнь Урала XIX века» Марина Юрьевна Крижевских.
Ну, сначала немного о том, о чем уже рассказали, о том, что уже прозвучало. Да? Прежде всего, конечно, открытки, увеличенные открытки того времени, предоставленные архивом Свердловской области. Также наш уральский материал, наши уральские писатели, это Исетский и Заякин Уральский. Они совсем чуть-чуть участвовали в войне и даже не принимали участие в военных действиях, но все равно находились в армии. Впоследствии стали оба писателями, но мы не могли не сказать о них. И, конечно же, вот красавец Борис Тимофеев, кудрявый молодой человек на вот этой коллективной фотографии, видите, слева. Автор романа «Чаша скорбная». «Чаша скорбная» перед вами. Небольшая, скромная книга. Мне еще хотелось несколько слов сказать о иллюстрации. Вы видите, здесь находится всадник по имени Смерть. Такая страшная картинка. Но это изображение не раз всплывало в литературе. Оно появлялось и в живописи появлялось. И можно вспомнить художников, которые творили в периоды крупных войн. И Дюрер, и Гальбейн, и Гойя. Они все использовали этот образ. Поэтому здесь такая любопытная перекличка с художниками уже ушедших эпох. Здесь и рукописи Тимофеева, вот рукописи романа «Чаша скорбная», и участие членов царской семьи в Первой мировой войне. Ну и, конечно, материал, предоставленный архивом, это наш сибирский стрелковый полк, фотографии из альбома вот этого человека. А если говорить о писателях, о мировом контексте, контексте мировой литературы, то, конечно, стоит упомянуть прежде всего блистательных героев. И такими оказываются Михаил Зощенко и Валентин Катаев. Вот, обычно как-то имя Зощенко не особо светится в связи с Первой мировой войной. Мы привыкли его каким-то юмористом воспринимать в большей степени, но у него было 5 орденов за эту войну. Он участвовал во множестве боевых действий, во множестве боевых операций, получил 2 ранения, был отравлен газами, впоследствии из-за этого заслужил порок сердца, но тем не менее он всегда возвращался в строй и продолжал сражаться. Валентин Катаев тоже блистательный офицер, служил в артиллерии, участвовал в боевых операциях, имел много наград. Вот здесь из коллекции Александра Михайловича Кручинина. Это наше общество военно-историческое «Горный щит», это зампредседателя. Вот из его коллекции здесь реконструкция шашки офицерской. Это наградная тоже шашка ордена Святой Анны. Вот здесь, кстати, орден и обозначен. И офицерская папаха. Если вспоминать других писателей, то, конечно же, прежде всего, среди воинов, которые очень достойно проявили себя в этой войне, это Николай Гумилев. В то время Николай Гумилев уже устал от богемной жизни, которую он вел после возвращения из Африки, и у него были сложные отношения с Ахматовой, и поэтому он добровольцем спокойно уходит на войну. И служит он в Польше, служит он на Западной Украине, и потом впоследствии оказывается во Франции. Совершил несколько подвигов, в частности, им было приказано их части удерживать позиции до подхода подмоги, и они это сделали, и более того, спасли необходимую технику, в частности, тот пулемет, который он нес с собой. У него тоже три Георгия за эту войну, о чем потом он упоминал сам в стихах, и даже упоминала Анна Ахматова. Она несколько иронично упоминала, но это присутствует у нее в поэзии. То есть вот совершенно блестящий офицер. Мы, конечно, подкрепили это прижизненным изданием. В этом сборнике есть стихи, где он вспоминает войну. Блок толком, конечно, не участвовал в никаких военных действиях, но он был в армии, он все равно находился на службе. И, как все люди, жившие тогда в России, не мог пройти мимо. И вот этот вот его сборник «Стихи о России» как раз содержит стихи, отражающие ситуацию. Мы решили представить и юмор. Да, вот «Всемирный юмор» такой журнал выходил. И «Альманах в помощь пленным русским воинам», который тоже публиковался. Ну и вот эта вот полочка как раз рассказывает о Николае Новикове, да, он же Черешнев, о котором уже рассказала Ольга Алексеевна. Хочется, конечно, отметить и тех людей, которые непосредственно не участвовали в военных действиях, да, в операциях, но они занимались тем, что помогали всем, чем могли. И, конечно же, надо сказать о медбратьях, о санитарах. Вот совершенно разные судьбы. Сергей Есенин очень боялся, что его мобилизуют, и его друзья писали прошение, в частности, вот Клюев, с которым он на фотографии, и хлопотали, чтобы устроить его в санитарный поезд, царскосельский санитарный поезд имени императрицы Марии Федоровны. И Сенин был туда устроен и даже совершил две поездки с этим поездом до линии фронта, и они перевозили раненых, то есть санитар должен был не только переносить раненых и делать перевязки, но и также следить за порядком, заниматься продовольствием, продуктами и очень многим другим. Впоследствии, после двух этих поездок, Есенин служил в лазарете при Царскосельском, где читал стихи раненым, всячески помогал им не только лечиться, но и отдыхать, и выступал даже перед членами царской семьи. Александр Вертинский, наоборот, сам, он ничего не боялся, он добровольцем пошел заниматься вот этим медицинским делом. Однажды вспоминает его дочь, что он шел по улице и увидел, как выгружают раненых и переносят в госпиталь в одном из особняков. И он просто присоединился и спросил, может ли он чем-то помочь. Его, конечно же, привлекли к этому делу и отметили его длинные тонкие пальцы и удивительные руки. И сказали, попробуй вот перевязки делать. Не только вот переносить раненых, но и делать перевязки. От таких рук не будет больно. И он делал эти перевязки. И впоследствии сам вспоминал, что за время своей службы он сделал 35 тысяч перевязок. Была тетрадь, где записывали каждую перевязку. И он вспоминал о том, что он делал самые сложные, потому что легкие делали медсестры. И ну, так его прозвали брат Пьеро, разумеется. И он быстро организовал коллектив, творческий такой театральный коллектив из медбратьев и медсестер, у которых многих были способности какие-то музыкальные, театральные, и они давали концерты раненым. И он тоже вот ездил на таком санитарном поезде. Не могли мы обойти Куприна, он, конечно, не особо участвовал, но любопытно, что каждый старался вот помочь в этой ситуации. И Куприн со своей супругой, которая, в общем-то, не чужая нашей истории и нам, потому что это родная сестра второй жены мамина сибиряка, вот жены Марии Абрамовой, актрисы. Вот она стала женой Куприна, и в их доме в Гатчине был тоже госпиталь. То есть Куприн становится армейским инструктором, а она сестрой милосердия. Иностранные писатели, очень многие пошли шоферами машин Красного Креста. Вот Сомерсет Моэм, который потом вспоминал, что у них была, в общем-то, целая такая организация литераторов, писателей, водителей машин Красного Креста. 23 писателя крупных Великобритании и США в этом участвовали вот по спискам. И специально для детей мы положили, они ведь не знают половину писателей, начнется лето, будут каникулы, будут к нам очень много школьников ходить, но зато они знают Уолта Диснея. И Уолт Дисней, вот здесь он, возле как раз машины, он рвался на войну, но он был подросток, ему было совсем мало лет. Его никто не брал. И когда он только-только подрос, и он успел один год отслужить в Европе. Как раз вот водителем такой машины. Ну и еще, конечно же, как не сказать о знаменитых писателях, о тех, кто написал самые, пожалуй, легендарные книги об этой войне. Это Ремарк, который воевал, в общем-то, в лагере наших противников. Но, тем не менее, написал самый антифашистский роман, самый антивоенный, я бы сказала, антивоенный роман, да, на Западном фронте «Без перемен». Он получил 5 ранений на этой войне. В госпитале у него была прекрасная любовь с дочерью его лечащего врача. И из-за этих ранений он лишился музыкальной карьеры. Он бы так музыкантом был на самом деле. Но вот в госпитале он писал музыку на стихи своих современников, вот посвящая этой девушке. И, конечно, второй легендарный роман – это «Прощай оружие» Хемингуэя. Хемингуэй пошел добровольцем. Вообще его в армию не брали из-за плохого зрения, но он все равно пробился и оказался в Италии. Он должен был подвозить продовольствие и продукты прямо в окопы. Он вообще хотел очень на передовую, но те части, которые его направили, они, в общем-то, развлекались в Италии. Там было много всего приятного и не было войны, поэтому он рвался на передовую. И у него это получилось, и он совершил свой подвиг, спасая раненого снайпера итальянского. Он попал под минометный обстрел, и потом из него извлекли 26 осколков, и на теле было около более 200 ранений. 200 ранений. Он остался жив, вот он там, вот видите, в госпитале, на костылях. В госпитале у него случилась красивая история любви с девушкой по имени Агнес, и, в общем-то, она стала прототипом главной героини этого романа. Ну, конечно же, Гашек. Гашек – это интересная судьба, сложная личность. Он и против нас повоевал, и как бы на стороне союзников повоевал. Сам получил награду, когда воевал против нас. Тоже был мобилизован. Ну, вообще, конечно, очень много в этой книге неправды, на самом деле. Но это сатирическое произведение. Но свой характер он показывает очень верно. И действительно, он явился в форме, но в цилиндре. Вот, и симулировал ревматизм, за что его потом посадили. Ну, очень много там интересного происходило. Сам сдался в плен, находился в плену. И впоследствии в плену перешел в чешский легион, который, в общем-то, нам был как бы вот, симпатизировал нам, выступал на нашей стороне. И, будучи в плену, вел вот агитационную такую работу, что изменить как бы мировоззрение людей, находящихся там. А впоследствии, конечно, он уже связал свою судьбу с коммунистической партией, но это было уже все после. Вот. Ну и книга, конечно, тоже очень известная, «Первая мировая», вот здесь у нас представлена.
Как ныне сбирается вещи олег, отмстить неразумным хазарам. И села и нивы за буйный набег обрет он мечам и пожаром. Так громче музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит, бежит, бежит. Так за царя, царю, царю, мы глянем громкое ура, ура, ура. Так за царя, царю, царю. Встречу ему идет вдохновенный кудесник, покорный Перуну старик одному, заветом грядущего вестник. Слово мое, воителю слава отрада, победой прославлено имя твое, твой щит на вратах Царьграда. Да громче музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит, 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 так за царя, за родину, за веру. Мы глянем громкое, ура, 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 так за царя, за родину, за веру. Мы глянем громкое, ура, ура, ура.
Ну и последнее слово. Совершенно не зря пели эту песню, потому что тоже по воспоминаниям в Павловском училище наш один из героев нашего вечера, Николай Новиков, пел эту песню. Он петь любил, пел всегда хорошо, был запевалой вот в хоре, когда юнкера маршировали. Так что все совершенно документально, как и полагается быть краеведческо-музыкальному вечеру в этом замечательном литературном доме.
Дорогие братья и сестры, мы побывали с вами на вечере в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века». Вечер был посвящен открытию выставки к столетию начала Первой мировой войны «Чаша скорбная». Выставка работает по адресу Екатеринбург, улица Толмачева, 41.